Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Детям о Боге». И сегодня мы предлагаем вам новую книгу. Это будут рассказы о православных святых. У каждого народа есть свои лучшие люди, память о которых всегда очень бережно хранится. В России таких людей издавна называли святыми. И сегодня мы с вами начинаем чтение истории о преподобном Сергии Радонежском. Их автор Елена Перехвальская. Преподобный Сергий Радонежский. Когда-то русская земля была не такой, как теперь. Городов было немного, страну покрывали густые леса, среди которых стояли селения, окруженные полями. Жители пахали землю, сами себе шили одежду, плели лапти, мастерили домашнюю утварь, ловили рыбу, зверей и птицу в окрестных дебрях, где иногда еще встречались дикие туры. Русь была разделена на множество княжеств и уделов. В каждом, даже самом небольшом городке, сидел свой князь. Князья делили земли между сыновьями на еще меньшие доли. Чем больше сыновей, тем уделы становились мельче. Князья без конца ссорились между собой, воевали, отнимали друг у друга эти земли. В этих войнах гибли люди, страдало хозяйство. И когда пришла беда, напали на страну полчища монголо-татар. Некому оказалось поднять народ на захватчиков. Так прошло 100 лет. Враги грабили города и селения, собирали дань, уводили людей в рабство. Все было в разрушении и запустении. Но враждовавшие князья и не думали объединяться, чтобы дать отпор врагам. Вместо этого они со смирением шли на поклон в Орду, да еще везли с собой богатые подарки хану, его женам, придворным и военачальникам. Казалось, от долгого рабства люди измельчали. Князья жаловались друг на друга хану, угождали ему. Среди простых людей бытовало воровство, на дорогах хозяйничали грабители. Где найти человеку порядок и покой? Многие уходили в монастыри служить не хану или князю, а Богу. Это были островки, где сохранялась культура. Здесь переписывали книги, создавали иконы, составляли летописи о событиях на Руси. И это давало надежду, что страна поднимется из пепла, возродит свой дух. Но кто подаст пример? Кто поведет людей за собой? Нужен был такой человек. А в это время недалеко от богатого Ростова жили знатный боярин Кирилл и жена его Мария, люди зажиточные и благочестивые. В 1314 году родился у них сын, получивший при крещении имя Варфоломей. Кроме него в семье было еще 2 сына – Стефан и Петр. Варфоломей был обычный мальчик, ничем не выделялся среди сверстников, разве что очень тихий. В 7 лет он вместе с братьями пошел учиться. И тут оказалось, что другие успевают, а ему учение не дается. Наставники его ругали, сверстники смеялись, родители огорчались. Сам Варфоломей усердно молился, чтобы Господь вразумил его, но учение не шло. И никто тогда не мог подумать, что пройдут годы, и этот мальчик, но уже под именем Сергий, прославится своими христианскими подвигами, и люди будут помнить его по сей день. Не думал об этом и сам Варфоломей, когда однажды бежал по зеленому полю искать коней, которые куда-то запропастились. Вот они мирно пасутся у рощицы. Варфоломей хотел уже было припустить за беглецами, но тут заметил под раскидистым дубом человека. Мальчик подошел ближе и увидел, что это старец мудрого вида. По одежде видно, что монах. Старик молился. Варфоломей застыл на месте. Он никогда не видел таких людей с добрым и в то же время величественным лицом. Когда монах окончил молитву, Варфоломей превозмог робость и подошел, но первым заговорить боялся. Тут старик обернулся. «Что ты хочешь, чадо?» — спросил он. У Варфоломея не было двух ответов, он хорошо знал свое горе. «Я учусь грамоте», — ответил отрок, — «но плохо у меня идут науки. Не могу постигнуть я ученой премудрости, а так хочу. Помолись обо мне». Старец внимательно посмотрел на мальчика, помолился, благословил его и сказал: «Не печалься. Господь даст тебе разумение грамоты, и ты превзойдешь успехами братьев и сверстников твоих». И тут будто свет разлился по полю. Показалось Варфоломею, что он только сейчас раскрыл глаза и впервые увидел мир Божий. В тот же вечер Варфоломей взял псалтырь, книгу песен царя Давида. Еще вчера он с трудом разбирал букву за буквой. Теперь же он раскрыл и складно, без запинки, прочел: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Вдруг дошел до Варфоломея важный смысл этих слов. Задумался он и решил, что когда вырастет, будет служить Богу. А в семью пришла беда. Глава Радонеж. Так случилось, что Кирилл, богатейший ростовский боярин, потерял все состояние. Неудивительно, сколько раз приходилось ему ездить с ростовским князем в Орду. Это значит, вези дорогие подарки, а путь не близкий и очень опасный, на дорогах кишат разбойники, надо заплатить хану тяжелую дань, и как назло, что не год, то голод. Так постепенно когда-то богатый Кирилл дошел до нищеты. Куда теперь деваться? А рядом с Ростовом постепенно набирала силу еще недавно маленькое и слабое Московское княжество. Население там редкое, городов почти нет, медвежий угол. Но зато московские князья первыми поняли, что вся беда идет от раздора. В то время как другие князья по старому обычаю делили свои земли между детьми, московские князья этого не делали. Наоборот, старались еще и прикупить или отнять у соседей. И пока другие княжества мельчали, московские князья стали приманивать переселенцев из других областей. И потянулись сюда люди. Здесь и жить было безопаснее. Москва находится как раз в центре русских земель, до нее труднее добраться врагу. Вот и Кирилл с семейством решил переселиться в московские пределы. А московский князь Иван поселил его в глухом и мирном городе Радонеже, в 54 верстах от Москвы. В Радоне же братья Стефан и Петр женились и обзавелись хозяйством. А у Варфоломея была другая мечта. Ему прямая дорога в монастырь. Но тогда придется оставить старых и больных родителей одних. Что же будет с ними? Варфоломей не мог так поступить. Он отложил исполнение своего намерения, продолжая жить с родителями, и ухаживал за ними до самой их смерти. Глава «Пустынник». Варфоломей получил свою часть скудного родительского наследства и отдал все брату Петру. Теперь можно было с чистой душой идти в монастырь. Но Варфоломей хотел стать пустынником, уйти в лес, своими руками строить келью, поселиться там вдали от людей. Ему казалось, что только так, в одиночестве, позабыв повседневные мирские заботы, человек может вознестись душой к Богу. Варфоломей отправился к старшему брату Стефану, который, схоронив жену, недавно постригся в монахи. Стефану не очень хотелось уходить в лесную глушь, но столько веры и решимости было в словах брата, что он согласился. Пошли братья искать место, где поселиться. Искали не на дороге и не близ деревни, а углубились в самый дремучий лес. Долго блуждали они по чащобе, видели места и хуже, и лучше, но Варфоломей говорил: «Не то». Наконец вышли на небольшую зеленую поляну на холме. Вокруг, покуда хватало глаз, простирался густой радонежский бор. Под горкой текла речушка, щебетали птицы в вышине, стрекотали кузнечики в траве. Ступил Варфоломей на поляну и понял: вот место, которое они ищут. Тут и остановились. Начало лавры. Первым делом братья соорудили шалаш, чтобы укрыться от непогоды. Потом принялись рубить и тесать лес, и вскоре построили крепкую келью, в которой можно будет перезимовать. Рядом с кельей воздвигли небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Эта крошечная рубленная церковь станет началом известной всему православному миру Троицы Сергиевой Лавры. Этим словом называют на Руси самые важные монастыри, настолько значительные, что за всю нашу историю из великого множества рассыпанных по стране монастырей лишь 4 были названы лаврами. Отсюда отправится в поход на войско Мамая Дмитрий Донской. Здесь будет писать иконы великий Андрей Рублев. В смутное время стены этой лавры 18 месяцев будут сдерживать натиск врага. Именно здесь будет находиться и находится в наше время обитель патриарха всея Руси. Но это потом. А пока двум братьям предстоит и в жару, и в стужу жить совсем одним посреди нехоженого леса. Глава 1. Скоро наступит холода, кончается мука, за новым запасом нужно идти по лесу без малого 12 верст. В другие-то монастыри, что стоят поближе к жилью, ходят посетители-крестьяне, а то и бояре пожалуют, всяк несет какое-нибудь приношение, хоть хлеба ковригу, хоть холста кусок, а тут в лесу ничего, кроме мучений, не дождешься. За водой и то, пока с горки спустишься, да с коромыслом наверх заберешься, уже пот прошибет. А страшно как! Ночью волки прямо к келье подходят. Иной раз не уснешь, так на луну воют. Такие мысли все чаще посещали Стефана. Все больше сердился он, что поддался уговорам своего младшего брата. А тот живет себе, молится, работает, а то сядет на пенек и смотрит вдаль. И ничто его не смущает. Молчал-молчал Стефан, а потом и высказал все вслух. В ответ Варфоломей только улыбнулся. Ему хорошо в этой чаще, и не боится он, знает, что ничего не может с ним приключиться. Рассердился Стефан и к зиме ушел в Москву, в богатый Богоявленский монастырь. Варфоломей становится Сергием. Давно хотел Варфоломей постричься в монахи. И вот 7 октября в построенной своими руками церкви Варфоломей принял пострижение от игумена Митрофана, который специально пришел в лесную чащу. Когда человек становится монахом, он получает новое духовное имя. Пострижение Варфоломея пришлось на день святых Сергия и Вакха. Вот почему он получил имя Сергий. Через 7 дней игумен Митрофан благословил Сергия и отправился в обратный путь. Долго смотрел молодой монах на золотистый осенний лес, с которым остался теперь один на один, а потом вернулся к своим повседневным делам. Косолапый посетитель. Трудно человеку одному, но ведь Сергий не один, с ним лес, земля, небо, мир Божий. Как-то весной, выйдя из кельи по воду, Сергий увидел у самой двери огромного медведя. Брат Стефан, наверное, перепугался бы, но Сергий сразу понял, что бедный зверь очень голоден, вылез уже из берлоги, а есть-то пока нечего, еще и снег не сошел. Сжалился Сергий над косолапым, пошел в келью и вынес кусок хлеба, который приготовил себе на обед. Положил хлеб на пень, медведь подошел, понюхал его и с удовольствием съел. «Вот у меня и первый посетитель», — обрадовался Сергий. Медведь очень полюбил пустынника. Он стал часто наведываться к нему, сидит, бывало, у кельи и ждет угощения. Сергий тоже полюбил зверя и свою дневную порцию хлеба теперь делил пополам. Половину съедал сам, а половину отдавал медведю. Случались дни, когда хлеба не хватало, и тогда Сергий отдавал своему четвероногому гостю весь свой обед. Так в полном одиночестве прожил Сергий 2 года. Дорогие наши слушатели, это была передача из цикла «Детям о Боге». Сегодня мы стали знакомиться с историями о преподобном Сергии Радонежском, которые написала для вас Елена Перехвальская. Продолжение следует.